Глава 11. Первое крупнейшее ночное сражение в небе Подмосковья и Москвы не прекращалось в течение 5 часов. В 5-часовом массированном налете на советскую столицу участвовало до 250 немецких бомбардировщиков. Какая же эта масса металла была поднята в Поднебесье? Какая силища моторов, изобретенных разумом человека, вращала лопасти воздушных винтов. И каждый самолет нес в себе до 1000 килограммов железа, начиненного огромной силой взрывчаткой и адскими зажигательными смесями. С начала Второй мировой войны, как уже известно, ни одна столица государств европейского континента, подвергшаяся нападению немецко-фашистской авиации, не сумела защитить себя. Это вселяло за правилом фашистского рейха уверенность, что не устоит под фугасками гитлеровского Люфтваффе и Москва. Более того, Москва, согласно приказу Гитлера, была приговорена к полному уничтожению, ибо являлась большевистской столицей, возвышавшейся на планете как знамя и символ. Итак, борьба двух миров, двух социальных систем во всю мощь развернулась и в небе. На дальних подступах к Москве, на перехват воздушному врагу, первыми ринулись советские истребители. Из всех летчиков, участвовавших в тех вооруженных боях, только каждый 5-й или 6-й был подготовлен к действиям в ночных условиях. Как только Виктор Рублев умостился в кабине истребителя, сразу же ощутил духоту и бензиновый запах, смешанный с горьковатым ароматом увядающей березы. Трепеща потерявшими влажность листьями, березовые ветви заглядывали лейтенанту Рублеву прямо в лицо, косо вздыбившись с земли на фюзеляж и на крылья самолета для маскировки. Рядом, слева и справа, притаились в купах зелени другие истребители. Создавалось впечатление, что это выбежал из недалекого сосняка, подступившего к аэродрому, под лесок и сгрудился в тесные хороводы. Между замаскированными самолетами пробежал, гулко топая тяжелыми сапожищами, кто-то из команды аэродромного обслуживания и хриплым прокуренным голосом прокричал, чтобы летчики дежурных звеньев обоих базировавшихся здесь полков сейчас же присоединили к своим шлемофонам телефонные шлейфы. Виктор торопливо взял свисавший в кабину жилистый скруток проводов с трехрогим шепсельком на конце, соединил его с розеткой на своем шлемофоне и будто окунулся в новый неведомый мир, полный приглушенных мужских голосов, чьих-то команд, щелканья тумблерами. В иных голосах улавливала сердитость, в других — сдержанное спокойствие или напряженность. Это слышалась предбоевая подготовка командных пунктов авиационного корпуса ПВО, находящегося где-то в Москве, и двух истребительных полков. Чувствовалось, что вот-вот последует команда дежурным звеньям подняться в воздух и идти на перехват врагу. И сейчас, когда присоединены телефонные шлейфы, командирам полков уже не надо будет зря тратить время и дублировать экипажам приказ командира корпуса. Выстрелами из ракетниц подадут сигнал к действию, а после взлета истребителей уточнят им по радио задачи, кому и в какой зоне перехватывать немецкие бомбардировщики. Правда, самолет лейтенанта Рублева, как и другие только вчера прилетевшие сюда ястребки, или, как их еще называли, ишачки, истребители И-16, не был оборудован радиоаппаратурой. Поэтому боевая задача им поставлена заранее. Виктору, например, надо будет устремлять свой истребитель в световое поле над Солнечногорском. Многоголосье, шум и потрескивание в наушниках растворяли внимание Виктора, повергали в забытье, как легкий прибрежный шум морской волны. Мысли, словно телята на обширном пастбище, разбредались в разные стороны, и он, не проследив до конца ни за одной, устремлялся к другой, Почему-то больше всего думалось о вчерашнем дне, когда в составе эскадрильи перелетел на этот аэродром из-за Волги. Там, на военном заводе, вместе с другими безлошадными летчиками, он получил новый самолет, именуемый авиационным людом Ишачком, а наземным – Ястребком. Да, это был истребитель И-16, точно такой же, с какого Виктор Рублев выбросился на парашюте в небе Западной Белоруссии, где в первых воздушных боях сбил двух юнкерсов, одного мессера, а затем был сбит сам. Попав в окружение, удачно вышел из него вместе с войсковой группой генерал-майора Чумакова. При воспоминании о генерале Чумакове его мысль мгновенно, как искра на ветру, переносилась к Ирине Чумаковой, хотя ему и в голову не приходило, что она дочь Федора Ксенофонтовича. Всегда размышлял о ней с нежностью, шептал про себя устремленные к ней ласковые слова, написал и отправил в Ленинград до востребования несколько писем, в которых изливал горячую любовь к ней, рассказывал о своем житье-бытие фронтового летчика. Но вот беда, не было у Виктора фотографической карточки Ирины, и он с горечью ощущал, что в его памяти блекнет ее образ. Ну, может, не блекнет, а теряет четкость, будто видится сквозь замутненное стекло. Всей силой памяти он старался удержать черты ее милого лица, ее улыбку, прищур глаз, цвет которых ему вспоминался то синим, то серым. В общем, в его сознании и сердце продолжала жить красивая девушка, реальная и воображенная, которую он страстно любил, но которая неудержимо отдалялась от него, не переставая быть необыкновенно привлекательной. Мысли Виктора Рублева прервала внезапно наступившая в наушниках шлемофона тишина. Он не мог знать, что где-то на далеком командном пункте московской зоны ПВО генерал Журавлев нажал кнопку для циркулярной передачи, и загоревшиеся красные сигнальные лампочки на пультах начальников службы мгновенно заставили всех на линиях связи умолкнуть. И тут же услышал твердый, с напускным спокойствием голос: «Частям корпуса, положение номер один». У Виктора даже холодок пробежал по спине. Он представил себе, как в Москве и на огромных пространствах вокруг нее приводится в боевое состояние противовоздушная оборона. Слетают чехлы с капотов самолетных моторов, падают на землю маскировочные ветки. При этой мысли он тут же крикнул, будто кукарекнув своему механику: «Сбросить маскировку!» Вздыбливаются стволы зенитных орудий, расчехляются прожекторы и разворачиваются в сторону нарастающего гула самолетов противника, возносятся в небо аэростаты заграждения. И опять в наушниках тот же повелевающий голос: «Товарищ Климов, поднимите из Ржева две пары в зону 7». Виктор догадался, что приказ этот относится к какому-то авиационному командиру, и тут же услышал новое распоряжение: «Товарищ Сарбунов, организуйте прием истребителей в 7-м световом прожекторном поле». Это уже приказ начальнику прожекторной службы. На какую-то минуту в наушниках вновь ворвалась разноголосица переговоров, приглушенных и громких, но тут же опять внезапно ударила по нервам наступившая тишина, будто оборвалась сама жизнь на земле. Но нет, жизнь тут же воскресла. Чеканно и значительно прозвучал очередной приказ генерала Журавлева: «Товарищ Климов, прикажите Стефановскому поднять две эскадрильи с Кубинки и встретить врага в световых прожекторных полях Солнечногорск-Голицына». В ту же минуту с опушки леса молнией пронзила небо красная стрела. В вышине, кажется, под самыми звездами, она замедлила лед, плавно изогнулась в дугу и, разгоревшись ярким кровяным светом, стала медленно падать на землю брызжущим искрами клубком. Красная ракета — сигнал для взлета первой девятки соседнего полка, во главе с капитаном Титенковым Константином Николаевичем. За Титенковым уже утвердилась слава опытного воздушного аса и толкового командира эскадрильи. Да и его ладная фигура, порывистые и энергичные движения, лицо, светящееся зрелой молодостью, силой и веселым задором, располагали к себе, рождали симпатии. Виктор Рублев, только со стороны наблюдая за капитаном, чувствовал, что ему хочется чем-то быть похожим на него во внешности и в делах. Он даже шлем начал носить, как Титенков, чуть сдвигая его на затылок. Пока прогревался мотор, Рублев в эту бесконечно длинную перед взлетом минуту с завистью размышлял о том, что и ему хотелось бы летать на более скоростном истребителе Як-1. Но там, на Заволжском заводе, выбирать было не из чего. Впрочем, Виктор долго и не печалился. И шаг, так и шаг. Ну, тупорылый, зато послушный, увертливый. Сам Чкалов летал на таком самолете. Огорчало другое. Пришлось распрощаться с родным полком. Когда получили на заводе новые самолеты, каждому летчику вручили предписание и карту с проложенным маршрутом. Надо лететь в Подмосковье, на Кубинский аэродром, пополнить один из полков 6-го авиационного корпуса Московской зоны противовоздушной обороны. И вот лейтенант Виктор Рублев превратился из фронтового летчика в тыловика. Правда, стоять на защите столицы – это, пожалуй, не всякому так повезет. Увлекшись размышлениями, Рублев позабыл отсоединить от шлемофона телефонный шлейф, и когда после зеленой ракеты начал выруливать на старт, почувствовал, что с головы начало сдирать шлем. Это отвлекло его внимание на несколько секунд, и он, к превеликой своей досаде, взлетел с задержкой и, естественно, самым последним из звена истребителей И-16, замыкавших строй эскадрильи Як-1 их полка. Впрочем, это уже не имело значения. Ночное небо будто поглотило эскадрилью, и только если внимательно присмотреться, можно было кое-где заметить впереди трепещущие лоскутки синего пламени, вырывавшиеся из патрубков самолетных моторов. Виктор вдруг ощутил тревогу. Ведь он впервые летит ночью, самостоятельно. Нет возможности сверить карту с земными ориентирами. Сразу после взлета надо было взять курс вслед за командиром звена на Солнечногорск. Это почти строго на север. По компасу на приборном щитке Виктор довернул самолет в нужном направлении. Беспокоило и то обстоятельство, что истребитель был почти не обкатан, если не считать вчерашнего перегона с завода с двумя посадками по маршруту для заправки. В кабине новой машины Виктор чувствовал себя как в необношенном, сковывающем тело костюме. Казалось, рули работают не совсем послушно, мотор тянет неровно, и в его гуде не слышится чего-то привычного для слуха. Мотор потерянного в Западной Белоруссии ишачка был для лейтенанта Рублева будто живым, близким существом со знакомым характером, повадками, привычками. Вслушиваясь в ритм его работы, Виктор как бы видел его нутро, начиненное умным железом, частями и приборами, зависящими друг от друга, дающими друг другу энергию, смысл движения, жизнь. И все казалось там на удивление простым, целесообразным, да и весь самолет ощущался как нечто единое с его, Виктора, телом. Рули управления машиной будто были продолжением его рук и ног. Но так все воспринималось, когда летишь днем и видишь вокруг себя необъятную шире неба и земли. А сейчас кажется, что ты завяз в густой черной мгле, и если б не звезды, то не знал бы, где земля, а где небо. Даже оторопь брала от ощущения неподвижности и от того, сколь была непроглядной бездна под ним. И только когда самолет развернулся на север, Виктор увидел светящиеся столбы прожекторных лучей. Одни из них бесновались, мечась из стороны в сторону или описывая круги. Другие осторожно ощупывали небо, словно хотели прогреть его черную бездонность. Третьи застыли в неподвижности. И мнилось, что они не спадали с высоты на землю. Это и было световое поле в районе Солнечногорска.